Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня Святая Церковь совершала празднование памяти святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. Нашу программу откроет слово, сказанное в память святителя и чудотворца Николая протоиереем Сергием Правдолюбовым, настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево в Москве. Во второй половине часа в эфир выйдет очередной выпуск авторского цикла журналиста Елены Александровны Смирновой «Самовидцы дней минувших». Елена Александровна сегодня вновь встречается со своим постоянным собеседником Татьяной Адольфовной Миллер. Речь пойдет о подвижниках Псково-Печерского монастыря. В пятницу Святая Церковь совершает празднование памяти святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. Нашу программу открывает слово на этот праздник протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево в Москве.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, святитель Николай, Мир Ликийских, чудотворец, один и для нас очень древний святой, который жил в очень далекое время. Но его любовь к Богу, его ревность к Нему, защита людей, которые попадали в тяжелые трудности и трудные положения, защита невиновных от внезапной и неправильной, незаслуженной смерти, все заставляет нас чтить, радоваться и просить помощи святителя Николая, и мы к нему обращаемся всегда в самых трудных своих обстоятельствах. Почему мы обращаемся к святым за помощью? Ведь мы знаем, что в большой, не в большей, а в большой части христианства, в протестантизме, отрицается почитание святых. Говорят, нельзя почитать. Не надо почитать. Почему? Потому что у нас один ходатай, один заступник, Господь наш Иисус Христос. Мы должны к Нему обращаться и больше никому не должны обращаться. Но традиция церковная первых веков, не русских людей, а первых христиан, в самой глубокой древности в Римской империи традиция сложилась благоговейнейшего почитания мучеников. И опять повторяю, не русских мучеников, а мучеников первых десятилетий христианства. Первого столетия, второго и третьего столетия мучеников. и почитали все великие святые и святители, и говорили прекрасные слова, то есть проповеди, проповедовали всем, что мы должны чтить мучеников. И мученики имели очень большое почитание в глубокой древности и даже до нашего времени и все средневековье. Так что случилось? Почему же, говорят, не надо почитать? Это люди, которые протестовали против католической церкви тогдашней и всемирной церкви, единой православной. Они протестовали и чрезмерно протестовали. Почему? Разве это незаконно они требуют, чтобы не было такого почитания? Отвечаю, Господь Иисус Христос сам сказал своим ученикам. Перед вознесением на небо Он сам сказал своим ученикам. Вы же для Меня свидетели есть. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Какие важные слова. Вы же для Меня свидетели есть. И эти слова очень глубокие, очень важные и существенные. Причем по-гречески «свидетель» это слово означает и мученик, «мартис». И вы для Меня мученики есть. То есть мученичество и свидетельство одно и то же. И уже почти 900 лет спустя после апостольского времени преподобный Феодор Студит в своем прекрасном слове, которое по уставу полагается читать в Великом посту, он говорит: «Братья, а мы ведь тоже все свидетели есть». Почему? Разве мы не мученики, если мы живем по-христиански, себе во всем отказываем, постимся, молимся, по ночам не спим ради Бога? Мы же тоже есть мученики. Всякий верующий человек есть свидетель перед всеми другими людьми. Он свидетельствует своей жизнью о том, что Господь не зря пришел, что Он пришел нас спасти, и ради Него мы готовы на смерть, на страдания, на мучения, по слову Федора Студита. И кто у нас святитель Николай? Свидетель верный, святитель и свидетель. Если есть святитель Николай, значит, есть Бог. В Бога некоторые не верили и не понимали, а святителю Николаю доверяли. Но он же не от себя пришел. Он не Мессия, он не Спаситель. Он служитель кого? Господа Иисуса Христа. Он свидетель того, что Господь пришел на землю. Вот почему мы почитаем святых. И мы сами должны быть свидетелями. Почему я так говорю с большой энергией? Потому что приблизительно полвека назад в Западной Церкви Христианской было принято постановление пригасить, притушить почитание святых, отодвинуть их подальше от простого народа, мощи спрятать подальше, в хранилище, в музее, чтобы не было культа святых. Надо от этого уходить, сказали на Западе, на Втором Ватиканском соборе. И настолько преуспели в этом, что сейчас мощи там почти не почитаются, святых почти не почитают. Забыли, что это такое. Они искали полноты, чистоты христианства, а тем самым отошли от кого? От свидетелей, которые вот они живые, вот они свидетели. И апостол Павел говорил, писал послание: «Приветствуйте от меня ваших святых. Он не имел в виду каждую прославленную святой. Он каждого называл словом святой, каждого верующего православного христианина. И сейчас осталось слово употребление. Простите меня, отцы и братья, помолитесь о мне грешном, говорит священник, а ему отвечают люди, то есть народ стоящий. Бог простит тебя, отче святые. Это что, его святого вызвали? Ни в коем случае. Это древнее слово употребление, это апостола Павла идущее. Вы все здесь стоящие святые. Почему? Вы прощатите святых Христовых тайн. И вы будете иметь с Богом самое непосредственное общение. Почему даже священнику руку не целуют после причастия? Крест целуют, а руку не надо. Почему? Он причастился святых Христовых тайн. Вот почему мы целуем иконы перед причастием, а после причастия иконы не целуем. Почему? А во мне Господь. Я в данный момент сейчас причастился. Я тоже свидетель. Я тоже имею почти равное достоинство с теми, которые в церкви прославлены, почитаются. Нельзя без святых к Богу живо и тепло с любовью относиться. Нам требуются свидетели. Нам требуются живые образы Божьи. И опять хочу подсказать такую вещь, что идет священник или диакон, кадит икону, потом поворачивается и кадит людей, стоящих перед иконой. С какой стати? Им-то зачем? Они что, святые все? Нет, не святые. А почему он кадит? Потому что они люди, сотворенные по образу Божию, а не роботы. И не планированные существа, сделали из каких-то биологических клеток. Их Бог благословил, чтобы они появились. И это творение Божие, и это образ Божий. А образ Божий, само слово «образ» по-гречески звучит «икона». Термин есть «иконография». А вот в компьютерной технике называется «иконочку». Откройте иконку, то есть картиночку. «Образ». И вы здесь все стоящие тоже имеете образ какой Божий. И его кадит священник, и кадит диакон. И вы тоже свидетели и участники. И вы такие же причастники Христовых тайн, как и первые христиане, и древние христиане. Поэтому мы чтим с полным сознанием необходимости почитания живых свидетелей, таких свидетелей Христовых, святых, прославленных, которые нам помогают активно и деятельно. Перестанем почитать их, мы Богу забудем постепенно. Отойдем от них, храмы на Западе закрываются. От чего? Мощи убрали, святых убрали, а теперь говорят, а и не церковь, не буду. Нет свидетелей, нет опоры, нет коллектива, говоря современным языком, святых, которые тебе помогают. Они тебе под руку помогают, твой ноготь поддерживают, чтобы ты не упал. Кто? Святые. И это не русское учение, не современное учение, а древнейшее христианское. Поэтому смело, спокойно, твердо и четко чтим святых, почитаем, ибо это древнейшее христианское учение. И этим никак нельзя смущаться. Пусть баптисты трясутся и пугаются, пусть западные христиане отворачиваются, а мы чтим, как мы чтили в древности. И больше того, если мы посмотрим в глубину почитания святых, то мы уже смеемся словам, которые мы слышим в церкви. «Яко свят еси Боже наш, иже во святых почиваешь». Что значит «почиваешь»? Отдыхаешь. Вокруг бушует безбожный мир, вокруг протеста против церкви и Бога, а святые свидетели, и на них Господь почивает, отдыхает. Он с ними вместе, во взаимопонимании полном. Они его любят, они его понимают и чтут. Во святых почиваешь. И последнее, и не раз я об этом говорил, еще раз повторю. Так благоволил Бог. Не люди придумали, а так это в нашей древнейшей восточной православной церкви, идущей от апостолов и через Византию, к нам пришедшие, Когда храм освящается, то вносится в храм, в первые стены, которые надо осветить, специальный дискус, то есть вот такая на поставочке тарелочка позолоченная, и на ней мощи святых мучеников лежат. И возгласы говорится: возьмите врата князя ваши и видите царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, кто есть царь славы? И встречает кого? Бога самого, который на мощах почивает, и же на святых мучениках почивающих. И мы чтим мучеников так высоко, как никого другого никогда нигде. Господь пребывает со святыми вот здесь, на дискосе, когда храм освящается. Вот глубина восточного православия. Вот где удивительное соединение людей и Бога, не только в святых таинствах, но и в мощах святых мучеников. Поэтому чтили и будем чтить, вопреки всем современным тенденциям, будь то протестантизм, будь то католицизм. Мы любим святых, как и любили все христиане в древности. Потом перестали почитать. Потом стали умничать, возноситься умом в другую сторону. Не туда, как где божественное откровение, где идет традиция настоящего почитания святых. Поэтому чтим святителя Николая с полным сознанием своей правоты. С православным сознанием. Это свидетель Господа Иисуса Христа. И целый сон у свидетелей всегда окружает Господа. Вы, пожалуйста, это отделите, чтобы Господь был один, а святых нет, и не обязательно. Никогда в восточном мире, в восточном сознании царь или император не ходил один, всегда садился со свитой. И мы знаем, что и Господь окружает всегда ангелами невидимо, и святыми, которые вокруг Него. Это твердая, четкая византийская и восточная и апостольская традиция, так и будем дальше жить. И ни в коем случае не будем сопротивляться вот этой замечательной, прекрасной, сохраненной в православии традиции почитания святых мучеников и святителей, и тех друзей Божьих, которые все являются свидетелями Господа Иисуса Христа. Святители очень Николы, почитаем, любим, свечки ставим, молимся, призываем Тебя на помощь. И знаем, что так и надо, еще мало мы почитаем и мало чтим. Святитель Отче Николай, не обижайся на нас. Будем чтить еще больше и больше, и дальше, и дальше. И все внуки и дети должны почитать святителя Николая, как и принято в православии. И вот святитель верный, святитель Божий, святитель архиерей Николай, мир литийский, и как где ты добавляешь, и всей России чудотворец. Потому что Россия чтила всегда. Сейчас это почитание ослабевает. Да не впадем в западноевропейскую умствование и отпадение от святых, иначе конец нам будет, и не будет у нас христианства и православия. Святитель Отче Николай, помоги нам сохранить православие. Аминь.
Вы прослушали проповедь на праздник святителей чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских, сказанную протоиереем Сергием Правдолюбовым, настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM. Самовидцы дней минувших. В эфире авторский цикл Елены Смирновой.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели! Сегодня мы опять встречаемся с Татьяной Адольфовной Миллер, специалистом по античной, византийской и средневековой литературе, а также с переводчиком древнегреческих текстов святоотеческой литературы.
В Псково-Печерский монастырь я приехала на майские праздники 1959 года. Я уже знала, что там снова в Валааме находятся валаамские старцы. И мне очень хотелось просто на них полюбоваться, посмотреть. Никаких вопросов у меня не было, но до этого я уже читала статью святителя Игнатия Брянчанинова о Валааме, где он писал, что там старцы, забывшие все, кроме Бога и Валаама. Восторженная статья. Хотелось посмотреть, что это за люди. И вот приезжаем мы с одной знакомой в Печоры. Маленький городок, останавливаемся в небольшой гостинице, идем к монастырю, и первое впечатление – это контраст с Троицко-Сергской лаврой. Если лавра, обитель преподобного Сергия, стоит на Маковце, на высокой горе, и ее колокольня видна за пределами города, если величественный Успенский собор идет, так сказать, в пару с Успенским собором Московского Кремля, все говорит о торжестве православия, о силе и мощи российской державы, то Псково-Печерский монастырь – прямая противоположность. Он расположен не на горе, а во враге, в лощине. И около у ворот сидит старичок-привратник. Вокруг него по земле копошатся голуби. На голове голубь сидит, на плечах тоже по голуби. И явно, что старичок просто счастлив от этого птичьего царства, от любви к себе. Идем в Михайловскую церковь. Да, она небольшая по сравнению с московскими. И там на солье стоят группы этих валаамских старцев. Они в каких-то таких поношенных уже рясках. И цвет лица у них какой-то апельсиновый такой. Потом мне сказали, что схимники, они не снимают свои одежды, как их посвятили. Да, вниз я видела, такая железная лестница глубоко в этот овраг спускается, и по ней какой-то послушник, видимо, чуть ли не на руках несет какого-то старенького, вот такого, наверное, столетнего старца-монаха, которого уже кроме костей ничего нет, он по этой лестнице. На следующий день там был крестный ход. И вот осталось впечатление какой-то тишины и молчания. Я не помню, чтобы там сновали паломники, как у нас мы привыкли всюду. И человек, наверное, 15 шло, но они шли как одно целое, вот как будто плыли по воздуху, понимаете, клобуки эти, а вот чтобы, ну, как бывает, шаг одного, другого, вот масса такая шла, и все. И я услышала, там кто-то произнес 3 часа, решила, что в 3 часа что-то должно быть. И то ли в этот день, то ли на следующий, я уже не помню. В 3 часа мы с моей знакомой там в монастыре. И наблюдаем, что как-то люди гуськом идут куда-то за дверь. Мы за ними. Моя знакомая испугалась, осталась тут у дверях. Входим, такая застекленная веранда, и там сидят чинно на скамеечке женщины, некоторые даже разуваются, и принимает иеросхимонах Михаил. Позднее я прочла воспоминания Сергея Большакова, по-моему, «На высотах духа». Вот там он как раз и пишет об этом самом батюшке, как о самом таком духовном, кого он встречал. А здесь, опять-таки, вопросов нету. Но он принимает у себя в келье, значит, я вхожу в келью, вижу его на противоположной стороне, железная там, кровать, и во всю стену портрет Иоанна Кронштадтского. Ну и тут комод. Но что меня поразило, это его вид. Вы знаете, таких я не видела. Вот у него тела как будто нет. Ну, как сказать, вот сразу вспомнила слова Евангелия Преображений, как на земле белильщик не может выбелить. Понимаете? Видел я Кавриона и других, собственно, духоносных, можно сказать. Ну, как у нас у всех есть свое тело, под кожей что-то такое. Вот у него не было. Я подумала, вот что значит ангельский чин.
То есть он такой светлый был?
Да.
Светоносный?
То есть даже не свет это был, а это был какой необыкновенный белый цвет кожи, под которой не чувствовалось плоти нашей. Что-то совершенно удивительное. И так он остался. И вот Сергей Большаков как раз пишет о нем, что он ему рассказал, отец Михаил, вот эти этапы духовной жизни, и последний – это как будто общение с Богом. Сергей-то говорит, ну ведь Бога никто никогда не видел. Говорит, да, ну вот это то, что преподобный Серафим показал Мотовилову. Вот это фаворский свет. Тогда Сергей спрашивает, а сейчас, говорит, бывают люди, которые видят фаворский свет? Он сказал, да, говорит, бывают. И на эту тему не стал говорить. И вот осталось впечатление, что это именно человек, на котором отблеск фаворского света, понимаете? Не знаю, многие его видели, но такого я не слышала, таких воспоминаний о нем. Но у меня осталось вот это вот воспоминание именно неземного. И вот думаю, вот говорят, ангельский образ, да, монашество, но мы принимаем как метафору. А вот это какое-то уже соединение, вот как бесплотный человек, понимаете? Ну, что, получил благословение, ушла. Вопросов не было, так что это только впечатление личное от его облика. Это самое главное осталось. А потом мы уехали, в Псков ездили, там, что интересно, в Изборске входят люди. И я смотрю, у них лица, как вот на иконах Псковского письма. Вот, думаю, откуда оно, понимаете? Особое такое. Второй раз я была уже через 5 лет, в 64-м году. Ну, конечно, уже той тишины и молчания не было, уже полным-полно паломников. Но тоже остались впечатления. Я там поселилась у одной женщины такой, Елизаветы Ивановны Копьевой. 7 минут до монастыря, улица Лидии Проценко, дом 26, помню. И она поместила меня с собой, там ее помещение было уже занято, которое она сдавала, а мы с ней вместе там наверху где-то. И она мне так очень спокойно рассказывала свою жизнь. Вот меня удивило это спокойствие. Когда эта территория вошла в состав Советского Союза, то первым делом советской власти была казнь и депортация. Муж ее, он, как его увели, я больше не видела. Он был когда-то офицером царской армии. А это 39-й. А ее на 16 лет на Колыму с 2 девочками, 3 и 5 лет. Высадили на Колыму, и все. Потом что-то они работали, какой-то паёк ей давали, но она отдавала детям, потом запретили. А потом, говорит, я так износилась, что вообще вся на мне одежда истлела. И я за ведро морожки выменила мешок. И из этого мешка я такую прекрасную юбку себе сшила. Ну и потом, когда вышло постановление о всеобщем 10-летнем образовании, а там, естественно, 10-летка нет было, то она старшую девочку отправила домой, а младшую оставила. Ну, значит, если в 39-м, значит, в 55-м. освободили их. И вот когда она вернулась, говорит, я на вокзале везу мать свою, бросилась, мама, мама. Она так, да ты кто такая? Я тебя не знаю. Моя дочь красивая была, а ты что? Ну, в общем, узнали друг друга. И эта мать была, она неграмотная была, Татьяна ее звали, но она мне напомнила эти скульптуры Эрзи. Такие морщинистые щеки коричневые и совершенно сияющее лицо, излучающий свет. И мы с Елизаветой Ивановной потом переписывались до самого ее конца. Когда она скончалась, дочка сказала, мама мне оставила список людей, кому надо сообщить. И вот в том числе мне. И как мама ее умерла, понимаете. Но к ней в основном туда приезжали из Ленинграда люди. Там они останавливались. Москвичи у какого-то Мишеньки останавливались. Но он жил довольно далеко от монастыря. А она-то рядом. Потом, когда я туда попала проездом из Таллина в Москву. Вот по дороге остановилась тут, в Печорах. И в Таллине матушка забыла, как помолить, забыла, как ее зовут, протерея Василия, сказала, что там есть юродивая Феодосия. Она отцу Василию всю его жизнь сказала, а мне сказала, куда иголка, туда и нитка. И вот тоже мне пришлось ее увидеть. Но она не была похожа на тех юродивых, о которых, как рассказывают, на одной ноге сапог, на другой там туфель. Вот такое, что-то такое, наигранное какое-то кривое, ничего подобного. Платье добротное на ней стояло, но чувствовалось, что оно как бы с тяжелого плеча. Вот, оно, вот у нас с вами одежда, она как бы часть нас самих, а тут нет. И со мной стояла одна женщина, которая мне показала. И она сказала, это Феодосия, молитва матери больше молитвы батюшки. Женщина это говорит, я сюда езжу молиться о своем сыне, который пьет. Потом еще куда-то, знаешь, где-то я на лестнице встретила, она деньги считала. Я поняла, что это она мне на мою скупость показывает. Причем тут деньги. И больше мы не видели. Но потом я прочла, что приезжали монашки и говорили, что тут у вас наши игумени, мы слышали. Но она в это время исчезла. Да, а еще вот в Таллине говорила эта матушка мне, что вот отец Пимен там был, наместник одно время будущий патриарх, он только ею держался. Вот она приводит в монастырь свору собак. В эту ночь обыск в монастыре. А умерла она, ее сожгли. Причем она жила с какой-то там, ну, келейницей кто-то принесла. И в эту ночь она эту девушку отослала прочь. А ее кто-то поджег. Вот ей кто-то поджег этот дом, где она жила. Вы знаете, мне говорили, что как раз, когда вот на костре люди, они как-то быстро очень умирают от угарного газа. Они даже этих мук, вот когда их жгут, не испытывают. Они до этого уже успевают умереть. Но главное, что она не была похожа вот на таких кривляк, понимаете? Которые там бегают, пляшут, что-то делают, ничего. Совершенно обыкновенная женщина.
А какого возраста она была?
Ой, неопределенного для меня. Это я не помню. Ну, не молодого, конечно. Ну, наверное, лет 50 уж ей было. Вот это вот тоже такое мое впечатление оттуда. Да, народу уже много. И они там, как-то я попала, что-то работали. Какая-то тройка, что ли. И меня удивило, что 5 женщин могут целый час работать молча, не говоря. А я имела неосторожность, главное, что-то спросить. Может быть, 2 вопроса или 3. Поэтому, когда она приглашала всех на завтра, она мне сказала, ты не приходи, ты шумишь. И мне это тоже понравилось, потому что, ну, как-то женщины ведь любят разговаривать. И я и сейчас и думаю, если 40 женщин уживаются в каком-то монастыре, то это уже чудо, это уже хорошо, понимаете? Потому что возьмите наши всякие учреждения, где все они ссорятся, все болтают с утра до ночи, а тут полное молчание. Да, отец Алипий произнес там громовую речь против женщин. «Женщины указывают мне, как я должен управлять монастырем». Женщина стала министром. То есть это намек на Фурцева, который Хрущев сделал. Значит, это все при жизни Хрущева. То есть лето 64-го года. Прихожу, женщина ругает. Не буду ягоду больше туда возить в монастырь. У нее сад был. Вот мы с ней вместе на какой-то тележке. Она собирала эту ягоду и в монастырь возила. Но тут Она, ну, я думаю, что она продолжала, наверное, возиться. Вот это, пожалуй, все мои воспоминания об этом монастыре. Но больше мне, знаете, даже и не захотелось, потому что такой контраст с первым посещением и со вторым. Первый, когда вот это действительно тишина, молчание, тут никого почти не было. Да, еще я вам не сказала, первый раз какая-то женщина тут крутилась, и она нас повела на горку, наверх, где у них пчельник. Там сидел отец Роман, брат отца Серафима Шинкарюх, я точно не помню, который в лавре 47-го и до конца, которому было 92 года, его все звали Пушистенький. Он маленький такой был, и у него волосы пушистые, и у этого отца Романа тоже такие же пушистые волосы. И она так обрадовалась. Я говорю, так я же знаю отца Серафима, тут сомневаться ни в чем было, настолько они были похожи. А еще в Почаеве я ночевала в гостинице с их сестрой, матерью Агнию. Ну вот я ему все сказала, что я знаю отца Серафима и матушку Агнию, он был доволен, что все так и есть на самом деле. Что-то он там на этом пчельнике делал. И опять тишина. Отец Серафим там продавал. Это уже первый раз все. Архимандрит Серафим, он, ну, торговал там иконочками. А мне хотелось купить иконочку. Вы из Москвы? Ну, мы же все из Москвы покупаем. Зачем вам это? Ну, я все равно стою. Вы верующие? Да. Ну, смелости у себя. Я подумала, наверное, дело было в том, что все же там ходят в платках, а я была в берете, и он, наверное, принял меня, так сказать, за туристку и не хотел святыню, так сказать, на поругание отдавать. Но все-таки смелости и продал мне иконочку. Уже было приятно. Но это вот первый раз такое. Вот именно тишина и молчание. Вот что значит монастырь. А сейчас, думаю, тогда уже показалось мне, что там все-таки полно-полно народу, и уже монахи не так ходят. Ну, как у нас в лавре. Ходят, как обыкновенные люди. А так они тихо-тихо идут. Думаю, а если приеду еще раз, то совсем уже... Ну, правда, хотелось очень приехать, только ноги не позволяли, когда там поселился отец Иоанн Крестьянкин, и напомнить ему ту ночь, когда мы с ним вместе ночевали, вот, в 46-м году.
Открытие лавры, когда
не, было, не открытие, а праздник преподобного Сергия, 18 июля. Вот он дежурил ночью. Красавец был. Высокий, такая копна вьющихся волос, белый. А тут какой-то старичок на карточках, вы знаете, ну я прям даже не смотрю.
Ну, Татьяна Адольфовна, а вы его потом не видели там уже в Печорах?
Нет. Тогда, нет, когда я была, не было. Он, по-моему, в 67-м году. Нет. Как-то я его увидела в лавре на Акафисте в среду.
Вы сказали, что монастырь Псково-Печерский вас изначально поразил своей укромностью такой. Вот он спрятался где-то там во враге, да, его незаметно издалека, и только когда подходишь вблизи, видишь эти ворота. Но потом, когда вы спустились, вас не поразил храм величественный, пещеры?
Ну, вот пещеры все были, но чтобы храм был величественный, да, что я вам забыла сказать, это то, что и Троицко-Сергиевской лавры, и Псково-Печерский монастырь хранят память о царе Иване Грозном как об убийце. Успенский собор, как говорят, стал, ну, воздвигаться по его приказу за умилостивление об убийстве сына. А тут мощи преподобного Корнилия Псково-Печерского лежат сейчас, покоятся в Успенской церкви, убит непосредственно, собственноручно Иваном Грозным. Да, в 1570 году игумен вышел встречать царя, а царь по навету, по подозрению какому-то, сам собственноручно его убил. Вот что сближает оба эти два монастыря.
Да, и в Псково-Печерском монастыре есть еще кровавая дорожка. Татьяна Адольфовна, а в пещерах вы были там?
Да, конечно.
Тогда
были... пускали нас свободно, потом уже. Сначала там была могила, такой был старец Симеон, но я его уже не застала. Вот интересно, этот Большаков пишет, он застал, когда еще он был в Осиан, что ли, и говорит: Сергей Николаевич, вы побывали в разных монастырях, вы знаете монастырскую жизнь, вы тут поживите, но... Знаете, кельи и храм. Если вы будете общаться с братьями, то вы увидите такое, после чего вы не только уйдете из монастыря, вы веру потеряете. Это он говорил еще при старом монастыре, до советской власти. Но он дожил что-то очень долго. Это, по-моему, лет 70 он жил в монастыре, этот старец, и вот он был похоронен. Потом туда похоронили там же отца Михаила. А потом и отца Иоанна Крестьянкина тоже. Как-то ходили мы свободно в эти пещеры.
А вы помните отца Нафанаила?
Может быть, он там и был, но нет. Или это потом уже было. Просто я не общалась там тоже. Я неделю жила, по-моему, это Елизавета Ивановна. Я на службы ходила, и все.
А какие там были службы?
Ну, службы тоже они не оставили какого-то впечатления. В лавре больше хор, конечно, больше, понимаете. Да, ну, ходили на полуношницу рано утром, все это вставали, понимаете. Ну, все, так сказать, довольно обычно.
И народу было очень мало, да?
Да, потом уже больше набежало, на вот во второй приезд уже народ был. Ну, а потом уже валом повалил. Там все больше из Ленинграда ездили. Они так, это их монастырь был. Ну, москвичи всюду, куда не приедешь, это, в Почаев приехали, там москвичи. Всюду, куда вы не приедете, всюду найдете москвичи. Это все годы. Епископ Лонгин, да, был, по-моему, он, что ли, умер, который с этой Журинской, там, они это Альфа-Омега основали, то он говорил, когда его сделали епископом, Москва не только самый религиозный город, Москва единственный религиозный город в стране. Это он оказался в Саратове, видимо, епископом.
Татьяна Адольфовна, вы говорили, если уж мы речь завели о севере, от Москвы, вы рассказывали, что вы были знакомы с Таврионом, да, Батурским?
Да.
Может быть, вспомните что-то об этом?
Вы знаете, отец Таврион, да, что о нем интересно, это его исповедь. Он приходил, по-моему, в 5 часов утра, да, там, и бежит, читает «Святый Божий», и потом... Он не исповедовал так, как у нас, мы не подходили к нему с перечислением наших грехов. Он говорил слово и доводил в буквальном смысле всех до слез. И казалось таким уже ничтожным вся эта наша жизнь с нашими грехами. То есть я даже не могу вспомнить конкретно, что он говорил, только помню, что все плакали. Стояла монахиня, записывала наши имена. И на литургии он поминал не записки, которые мы пишем, он их, может, отдельно поминал, а вот имена всех исповедников. То есть вот Семён Новый Богослов говорил, никогда не причащайся без слез. То есть нас ставил, видимо, так, я думаю, перед лицом Божиим, понимаете? Потому что сказать, что именно, я не знаю. Но только я помню, что после этого вся эта жизнь казалась такой мелкой перед Богом. А он нас старался приобщить. Он говорил проповеди, вы знаете, ну, по-моему, 5 раз в день. Тут начиналось. Потом за литургией, наверное, 2 раза. За всеночные 2 раза. Ну, я по глупости своей не записывала. Я не одна приезжала. Да, он устроил всем жилье. Раньше сеновалы были, а теперь сено, не знаю, куда оно делось. А там на сеновале раскладушки стояли, человек 20, ой, 20, не больше. Покрыто там одеяло, подушка. Там, значит, можно было ночевать у него. Трапеза опять бесплатная. Тоже, ну, люди православные, естественно, все привозили с собой. И он говорит, и жилье у вас есть, и питание есть. Отрешитесь от ваших земных забот. Потом вы к ним вернетесь. Но здесь, пожалуйста, сейчас забудьте про свою суету. Отдайте себя Богу. Но что, понимаете, в чем дело? Вот недаром сказано, не мечите бисера вашего предпочтения. Я много раз там была, по-моему, раз 5. И вот в последнее время уже чувствую, народ валил просто из любопытства. Мне одна моя коллега в Ленинке тут. Вы что, Таврёна не знаете? Я там окна мыла, ну хорошо. А другой женщине, своей знакомой, я там сказала, знаешь, вот хочешь дашь рубль, хочешь нет. Вот тебя же. И смотрю, люди просто с любопытством. Получался какой-то бесплатный дом отдыха. Кругом же лес, собирай грибы, что там угодно. Но отец Таврион, конечно, он людей нацеливал на ежедневное причащение. А я-то вообще не знала, что в монастырях надо причащаться. Но потом узнали, вот чилась, потом с одной... Это отец Александр Куликов там одну свою направил сюда. Мы с ней вместе отдыхали в Кемере, вот там автобус, приехали. И пришли, его спрашиваем. А он принимал там после литургии в своем домике к нему можно было прийти. Вот мы причастились сегодня, а как завтра? Обязательно. Литургия не для стен совершается. Но опять, сколько мы там могли жить? Ну вот я жила там 3 дня, хотела неделю, как-то не получилось. Столько народу. И вот уже стали люди приезжать просто как-то из любопытства. Не знаю, из-за чего. Может, так смотрели разговоры в монастыре за трапезой. Надо молчать. Обычно читают там «Житие святых» или что. А у него посуда такая была очень красивая. Он художник был. Вот меня поразило. Мало ли, из чего можно кормить этот пришлый народ. Нет. Очень красивая такая керамическая посуда, все это. Но мы-то все-таки молчали. А тут прихожу, по-моему, предпоследний раз. Там разговоры, монашки бедные ходят, подают. Вы за трапезой? Какая там трапеза? Узнали знакомых, поэтому. Дальше, я так думаю, ну дальше уже раскрывать двери для этих мирян нельзя. Они тут все сметут. Действительно, следующий год он уже лежал при смерти.
Татьяна Адольфовна, каждый день причащаться, а исповедь тоже ведь каждый день, да?
Да. Угу. Ну вот я вам говорила, какая у него
и подготовка. Исповедь. А, понятно, я поняла.
Ну он, почему? Если мы там живем в монастыре, так что нам и делать? Утро, вечер, да. Служба. Да. Исповедь вот такая, что он нас доводил до слез. Вот.
Ну, доводил до слез. А что, епитрахилию он не покрывал?
Покрывал. Он только грехи не спрашивал.
А, то есть вы уже выплакали эти грехи, да?
А потом, я думаю, раз... он видел.
Да, я это прекрасно понимаю.
Да, я думаю, что он видел наши грехи.
Да.
Потому что потом там другие, ну, местные жители тоже все это бывали, они, он им говорил, как мне тяжело вас это исповедовать. То есть он на себя это брал. А нас хотел к Богу туда, понимаете, чтобы мы соединились.
Отца Александра Куликова вы там же встретили?
Да, я познакомилась с ним там. Это еще до отца Тавриона, там был отец Кирилл, такой старенький, в этой пустыньке Преображенской. Угу. А я отдыхала на взморье, там есть курорт Кемери, на этом курорте есть храм, спрятанный там за вековыми деревьями. И там была староста, в общем, она всем, одна она там была, она и священник. Такая Наталья Ивановна Динов, тоже интересная женщина. Она в Закарпатье, там, в Холодном родилась. Митрополит Евлогий, который потом возглавлял зарубежную церковь, был ее крестным отцом. Отец был священник, в монастыре она воспитывалась. Потом тут у нас на певческих курсах она училась, в Марфо-Мариинской обители пение. А потом вышла замуж за латыша в 13-м году. А тут война. В общем, она осталась. У него прекрасный голос, осталась в Латвии. Ну, когда советские войска приближались, латыши бежали на запад, и муж латыш хотел, она сказала, нет, я жду своих соотечественников. Они не такие страшные, как это. И вот она была такая замечательная женщина. Она говорила, как в латышское время, там, жена, говорит, полицейского со мной, оказалось сидеть рядом за одним столом. Крепс, русский. А когда жену полицейского сослали в советское время, она ей посылала посылки. То еще я там встретила и подружилась с одной моросейской, бывшей, отца Сергия, дочерью. Она нам все, мы вместе у нее там жили, она говорила, вам надо съездить в пустыньку. Съездить в пустыньку.
Под Ригу.
Да, вот это Преображенское. Наконец она нам дает икону, отвезите отцу Кириллу. А он когда служил в этой Кемеровской церкви. Ну, мы сели на пароход в Соки, подъезжаем, выходим с этого парохода, а там поляна, и там сплошь лежат коровы. Я так боюсь коров. Но коровы встали, посторонились, дорожку нам оставили, и мы прошли. Коровки нас пропустили. Вот это я запомню. Идем в сосновый бор. Белки прыгают. Такое впечатление, что белки играют в прятки. А потом вот кто нам сказал, домик нам кто-то указал, где этот отец Кирилл сидит, но что вот там отец Александр Куликов. Вот я не помню, откуда я узнала, потому что он там сидит чинно. А у меня был, то есть не у меня, к нам там приезжал священник из Ташкента, который знал этого отца Александра, и он как раз просил то ли передать книгу отцу Александру, то ли взять у него, я не помню. В общем, моя мама ходила в Николо-Кузнецкий храм и познакомилась с отцом Александром. Тут и я ему говорю: отец Александр, у нас есть с вами общий знакомый. Отец Павел Адальгейм. Мы передали, значит, эту икону, а тут обед наступил. Отец Кирилл нас оставил на обед, собственноручно из такой литровой банки сметану нам наливал, все это. Все было очень по-домашнему. И отец Александр жил там с семьей, там такой домик был из белого кирпича, длинный, одноэтажный. А потом оказалось, что там, в этом домике, тоже жили мои подруги по храму Филипповскому. И я потом одна уже приехала. И вот была на службе отца этого Кирилла. Он такой слабенький был. Служит молебен, а тут еще какие-то священники. Ой, помогите же. Но когда он скончался, вот владыка Леонид Рижский вытащил из Ярославской области, из какой-то деревни, отца Тавриона сюда. Тут уже народ пошел, ездили. Он где-то в Перми когда-то служил. Я его имя нашла в каком-то сборнике в Перми. Ну, и когда его хоронили, отца Тавриона, владыка Леонид, ну, прощался к ним, как живыми. Говорит, ну, была же в нем эта благодать, если люди из Сибири к нему тащили, съездили все, понимаете. Но там-то его, по-моему, не очень величали, потому что был монастырь, скит, пустынька. Там никого и не было народа. Только вот мы там несколько приехали, а так монашек и не видно было. Тишина, покой. А тут, вы знаете, уже столько народу появилось, что они как-то на это косо смотрели. И вот если бы он меня сам не позвал, так сказать, на похороны, то мне никто бы не сказал. Потому что, ну, отец Таврион, ну, они как-то привыкли по-своему к тишине, к покою. А тут толпом буквально к нему. Ну, вот он всех принимал. Всех окормлял. Так и стоит перед глазами его могилка, а этот архиепископ Леонид на его могилке стоит. Потом я заболела, уже никуда не ездила. Но вот от него осталась такая память.
Отца Павла Адальгейма вы тоже знали?
Да, но я его знала больше в таком бытовом плане. Отец Павла Адальгейма был актер малого театра, сосланный, да? И были в нашей семье знакомые, даже родня была вот эта. И очень часто вспоминали Толя, Толя. А этого маленького мальчика, его даже как-то Ванька звали. Куда-то он исчез, никто даже не знал, где он и что. И вдруг он заявляется в сане священника к своей... Ну, по-моему, она, наверное, не бабушка ему была. Может быть, та сестра бабушка. Какая-то родня была, старушка. Ее звали Адель Бернардовна Брюно. И она просто, я понимаю, не знала, что делать с этим священником. Потому что... Никакого отношения ни к православию. А мы жили рядом там, в соседних переулках. И вот она является к нам. Это вот отец Павел, сын вот Толи Адальгейм. А у него девочка старшая, она что-то не говорила, у нее, по-моему, водянка мозга была. Но моя мама очень энергичная особа, она сразу через одного, академик, по-моему, был психолог, в общем, устроила ее в Соловьевскую больницу. Это вот для психически больных детей больница центральная. Она там лежала, я ее навещала, эту девочку. Что-то первый год они были рады, врачи, что она успехи делала. И потом и второй год тоже, и жена его приезжала. А потом его... А его там это... Отставали еще в Ташкенте. И там, видимо, издевались они над заключенными. В общем, приезжает какая-то комиссия. А он с каким-то еще там парнем внесли в помещение, где эта комиссия сидела, человека, избитого охраной. Вот показали, вот как с нами обращаются. И этого ему не простили. На него что-то упало, бревно какое-то. В общем, ногу ему переломили. Так что он хромал потом с одной ногой. Наверное, убить хотели. Ну, что-то на него вот обрушилось. И он потом оттуда уехал. А тут был у нас такой Киприан, патриархий, епископ такой или архиепископ, служил он на Орденке, а он тоже был в юности актер, и вот вместе с этим Анатолием Адальгеймом они и дружили. Поэтому он как-то отцу Павлу помогал устроиться. И вот он в Псков залетел. Вот там он с одной ногой, он хромал, по-моему, у него протез, что ли, был, я не помню. Но во всяком случае, он чуть-чуть... И поэтому не на его службах как-то. Ну, что-то мы там говорили. Потом мы уезжали на дачу. Он у нас в наших комнатах там жил лето, понимаете, вот так. Так что уровень там общения был чисто бытовой. Потом какие-то книги у нас остались, я ему пересылала его. Только я знаю, что одна женщина говорила, он приезжал, где-то большая какая-то община была, что-то с ним как-то связанное. Но я к этому не имела отношения. Ну вот через отца Павла мы познакомились вроде. Потом встретились. Отец Александр к нам туда в Лось приехал. В Лосинку стал служить. Маму мою причащал 2 раза. Первый раз у нее такой тяжелый инфаркт был. Ее хотели в больницу увезти, а я не отдала. И думаю, я только тоже икону много пришли, что такое? Я говорю, священник нужен. Вы что тут про папа? Можно еще что-то помочь? Ну, нет, думаю, самое главное хоть бы причастить. Ничего. Приехала на утро, тоже, знаете, все чудеса. Звоню одной знакомой, а она говорит, я собиралась к ранней. Но я 5 часов не стала, звоню там. А вот проспала, поеду к поздней. И она привезла отца Александра, а потом позвонила отцу Василию, до этого еще он прислал тоже свою докторшу. И мы вдруг у одра моей мамы встретились все, кто был там в пустынке. Значит, отец Александр и вот эти 2 знакомых, они тоже там жили. Когда мы там были. Ну и мама потом еще больше года прожила. Слава Богу. Какой-то хороший священник, брат Александр. Он ее соборовал, и она такая синяя была. И смотрю, все светлеет, светлеет. Лицо ей понравилось. Еще и в храм ходил. Ездила, конечно, не ходила, но все-таки вот так вот. Так что и отец Александр с нашей семьей как-то связан. Но я-то никого кузнеца не ходила.
Спасибо вас, Господи, Татьяна Адольфовна. Но вы, как всегда, просто кладезь воспоминаний. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что с вами беседовала Татьяна Адольфовна Миллер, переводчик святоотеческой литературы с греческого языка, специалист античной, византийской и средневековой литературы. Всего вам самого доброго, Татьяна Адольфовна и дорогие радиослушатели.
Спасибо вам большое.
Вы слушали передачу из цикла «Самовидцы дней минувших». Автор передачи – журналист Елена Смирнова.